Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 774-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в третьей главе книги пророка Исаии. Мы читаем о падении Израиля, о падении Иудеи. И относится это, конечно, прежде всего к тем временам, когда пришел Вавилон, до этого пришла Ассирия, и Израиль, Иудея пали перед врагами. Но относится это и к Израилю последних дней, и относится это и к каждому другому государству. К любому другому государству мы с вами это увидим. Потому что причины падения Израиля, о которых говорится здесь, это причины, которые можно проследить и которые можно увидеть во многих других странах, они тоже приводят к падению. Эти причины – это плохое управление, это нравственное развращение, это отсутствие мужества или мужественности, точнее. Эти причины привели Израиль к краху. Мы, кстати, также будем видеть, что в книге пророка Исаии неоднократно говорится и о суде над другими народами, не только над Израилем. Это будут примечательнейшие фрагменты, и это будут примечательнейшие доказательства, аргументы в пользу авторитетности, в пользу божественности, богодухновенности Священного Писания. Потому что суд над народами будет описан очень подробно. А вообще, исполнившееся пророчество – это одно из ярчайших свидетельств богодухновенности Библии. Когда мы смотрим на это, мы думаем о том, что кто вообще в принципе мог предполагать, что вот именно так будет, именно так будет развиваться судьба самых разных народов. Мы можем вспомнить Тир, мы можем вспомнить Сидон, Вавилон, но об этом мы еще обязательно будем говорить, читая книгу пророка Исаии, и не только ее. Итак, Божий суд над Израилем, однако, оказался сильнее и серьезнее, чем над другими народами. Почему? Да потому что у Бога были особые отношения с Израилем. Если есть особые отношения, если есть особые привилегии, то они также влекут за собой и особую ответственность. Как говорится уже в Новом Завете, кому много дано, с того много спросится. Думаю, кстати, что с нас с вами немало спросится, с нашей страны, с Россией немало спросится, потому что нам много дано. Порой люди начинают говорить, ну как же, ну вот советские времена, преследования христиан, Библии не знали, читать ее не могли и так далее. Послушайте, задумайтесь на минутку, когда закончились советские времена, когда пришла свобода для христианской церкви, когда Библия стала доступна всем желающим ее прочитать, хватит уже ссылаться на ограничения, бывшие когда-то. У нас другая жизнь, у нас другая ситуация сейчас, и нам действительно дано больше, чем было дано еще 40-50 лет назад. Поэтому и спрос с нас гораздо выше. Нам уже не отмазаться тем, что было когда-то. Ну а Израиль, ему было дано больше всех других наций, больше всех других государств. Нравится нам это или нет, но Бог будет судить грех, да и уже судит. И вот этот принцип, чем больше дано, тем больше спросится, этот принцип актуален во всей истории человечества. Вам это не нравится? Ну, что поделать? Ничего по этому поводу изменить нельзя, потому что это описано в Библии. Мы с вами читаем здесь о положении во времена пророка Исаии, и такое же положение будет и в последние дни. Мы с вами будем читать о роли правительства и о том, как устроено правительство или управление. Мы будем читать о роли женщин. Мы будем читать также о женской одежде. Кажется, эти темы совершенно не связаны друг с другом. Однако, на самом деле, очень даже связаны, и мы с вами это увидим. В первых 15 стихах 3 главы мы узнаем, что слабость правительства вызвана отсутствием сильного руководства. И вслед за этим стремлением женщин становиться правителями. То есть мужского руководства нет, его недостаточно. Женщины пытаются компенсировать. Давайте начнем читать с первого стиха. «Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою». Да, друзья, мы, конечно, знаем и помним, что не хлебом единым жив человек. Однако без хлеба и воды тоже ведь не выживешь. И здесь идет речь о голоде и засухе, которые пришли как Божий суд над израильским народом. В Священном Писании говорится в общей сложности о 13 засухах, которые пришли на Израиль как Божий суд. И вот это тяжелое время, это время испытаний, и всегда, когда приходит время испытаний, нужны сильные лидеры. Испытания преодолевать гораздо проще, если есть люди, которые знают путь, если есть люди, которые могут этот Божий путь показать. А в Израиле, кроме засухи, кроме голода, был еще один голод. Это не просто отсутствие хлеба или воды, это отсутствие мужественности, отсутствие лидерства. Прочитаем сейчас 2 и 3 стихи, но для того, чтобы понять, о чем они, нужно напомнить одно важное слово из 1 стиха. Это слово «отнимет». Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды. Дальше перечисляется, что именно отнимет. Мы читали о том и говорили о том, что это начало засухи и голода. Но дальше отнимет храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. Не будет не только хлеба, не будет не только воды, не будет также лидеров, не будет также настоящего руководства. Я хочу сейчас перенестись в сегодняшнее время. Бывает ли у вас ощущение, что сегодня не хватает по-настоящему великих людей и по-настоящему великих лидеров? Да, есть, конечно, немало амбициозных, молодых и немолодых людей, которые говорят, что все знают, которые говорят, что все умеют, но они не имеют необходимой подготовки, они не имеют необходимого образования, они не имеют необходимого духовного уровня. Да, есть, конечно, умные политики, которые освоили искусство компромисса, искусство лавировать. Но вот настоящих государственных деятелей можно пересчитать буквально по пальцам. Я думаю, что это Божий суд над Израилем в то время. Я думаю также, что сегодня совершается Божий суд и над нашим миром. 4 стих. «И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Иногда говорят, ну вот, это такая современная жизнь, это жизнь, где господствует молодежь, и это здорово, у них много-много сил. Ты молодой, ты знаешь, я уже старый, мне уже за 40. Я не знаю. На самом деле ничего нового в этом нет. Никакого продвижения вперед в этом нет. Мы смотрим вокруг, и мы говорим, Господи, это уже было, это уже описано в Священном Писании. Иногда слышишь про какое-то произведение искусства, когда говорят, это просто гениально, это великолепно. А ты потом слушаешь это или смотришь это, и не можешь понять, да что ж тут такого гениального. Мы начинаем хвалить людей, хвалить молодых людей, особенно за что-то такое, за что 20 или 30 лет назад не похвалили бы, а приняли бы это просто как должное. Ну да, ты, в общем, нормально работаешь, хорошо, ну хвалить ты тут за что? А здесь это гениально, он выполнил свое дело, он сделал то, что должен был сделать. Так что же здесь гениального, если он просто сделал то, что он должен был сделать? Это гениально, он самовыражается, но никто этого не понимает. Ничего страшного, это ваши проблемы, что вы это не понимаете. Но он же все равно самовыражается. Кто-то сказал о том, что раньше были деревянные корабли и железные люди, а сейчас железные корабли и зачастую на них соломенные люди. Вот это вот деградация или точнее девальвация человека. Учителя, преподаватели хорошо это знают. это девальвация оценки. Когда, опять-таки, вот раньше за это пятерку не поставили бы, а сейчас, ну, если за это не ставить пятерку, то за что же ее вообще ставить? Кому же ее вообще в принципе ставить? И дамам отроков, начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможем. Все перевернуто. И в этой перевернутости, в этом перевернутом мире процветает угнетение. Знаете, иногда думаешь, да, вроде бы нами управляют взрослые люди. Но эти люди так и не выросли. Они не выросли ни по уровню зрелости, ни по уровню компетентности. И это тоже суд от Бога. Во многом это суд над сегодняшним, над нашим современным миром. Я еще раз перечитаю 5 стих. «И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим, юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможу». Знаете, сегодня мы все чаще и чаще говорим о правах меньшинств. Ну да, конечно, всякий человек имеет свои права, но никто не имеет права навязывать свою повестку дня всем остальным. Сегодня многие из меньшинств поступают именно так. Они не просто требуют, чтобы их принимали, чтобы их уважали, а уважение действительно достоин каждый человек, независимо от того, согласны мы с ним или нет. Они требуют также, чтобы с ними соглашались. И знаете что? Мы, христиане, сегодня тоже становимся меньшинством. А в больших университетах достаточно легко устроить лекцию по какой-либо из религии человечества. Но христианскую лекцию, христианскую встречу организовать очень сложно. Так вот, я думаю, да, мы становимся меньшинством. Может быть, нам тоже взять плакаты и пойти по улицам в борьбе за свои права? 6 стих. «Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет, у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею. А он, склятываю, скажет, не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождем народа». Это такие выборы, да? У тебя есть, по крайней мере, одежда, у тебя хоть что-то есть. У нас нет ничего, у тебя есть хоть что-то. Будь хоть ты нашим вождем. Но человек понимает, он говорит, да нет, на самом деле, у меня тоже ничего нет. Я тоже не могу быть вождем народа. Это страшная ситуация, это тяжелая ситуация. Это ситуация, в которой оказывается израильский народ перед завоеванием, но это ситуация, которая хорошо знакома каждому из нас. 8 стих. «Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его». Дело не в экономике, дело не в политике. Так рушится любое государство, восставшее против Бога. Бог судит народы и государства за их отношение к Нему. И вот это ключ к 3 главе книги пророка Исаии и ключ к пониманию отношений между Богом и государственными системами. Государственная система, которая уходит от Бога, обречена на падение, она обречена на разрушение. Я думаю, нам с вами пора смириться перед Богом, а мы не готовы смиряться. Мы не хотим смиряться. Мы ищем очередного голого короля, очередного человека, которому мы могли бы доверить все, вместо того, чтобы обратиться к Богу. 9 стих. «Выражение лица их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». Они открыто грешат, они открыто говорят о своем грехе. То, чего раньше стыдились, сегодня выставляется на показ. Сегодня этим даже бравируют. Люди говорят, да мы же просто честные. Мы же просто открытые, мы же просто говорим все как есть. Нет, друзья мои, это уже нечестность, это открытый грех, это бравирование своим грехом, это неготовность покаяться, это неготовность прийти к Богу. Это попытки сказать, что вот такой образ жизни, греховный образ жизни, это и есть норма. Она не была нормой, она не будет нормой. Спросите у Бога, Он через свое слово вам об этом и нам всем об этом говорит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Десятый стих. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Это важнейшее напоминание среди осуждения. Дело в том, что праведный человек, тот, кто стремится служить Богу, тот, кто любит Бога, порой в этой ситуации может чувствовать себя изгоем. Он говорит: ну как, все со мной не согласны. Авторитеты, те, кого ценят, не согласны с тем, что я считаю правильным, и не согласны с тем, что Бог считает правильным. И вот в этой ситуации, в этом Содоме, в этой Гоморре звучит обращение к праведнику. 10-11 стих, я думаю, их можно просто выучить и перечитывать всякий раз, когда не по себе становится. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. Скажите ему об этом, потому что он об этом может забыть. Напомните ему также принцип, это 11 стих, о том, что что посеет человек, то и пожнет. Этот принцип открыт в Священном Писании, и от этого принципа Бог не отходит и не отойдет, независимо от веяний последней моды. Читаем теперь 12 стих. «Притеснители народа моего, дети и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Дети стали повелевать народом. Они далеко не безгрешные существа, какими их зачастую рисуют и представляют. Кстати, очень страшно бывает смотреть на семьи, особенно молодые семьи, которые крутятся вокруг своего ребенка. Ребенок становится центром семьи. Любое его желание, любой его каприз становится законом. Мама, папа готовы бросить все для того, чтобы устремиться к ребенку по первому его зову, даже если этот зов совершенно не обоснован. Они готовы игнорировать все и всех, если это противоречит тому, что говорит их ребенок. Вместо того, чтобы идти вместе к цели, поставленной Богом, люди начинают танцевать в круговом танце, водить хороводы вокруг своего ребенка. И, кстати, женщины также начинают господствовать над народом. И происходит это потому, что мужчины забывают, что это значит быть мужчиной. Знаете, когда женщины стремятся вести себя как мужчины, нет в этом ничего хорошего, нет в этом никакого равноправия. Когда женщины стремятся вести себя как мужчины, фактически это значит, что они опускаются на уровень мужчин. Дело в том, что у женщины, в отличие от мужчины, есть определенная мягкость, определенная устремленность к Богу. Задумайтесь, пожалуйста, на минутку, допустим, о молитвенных собраниях. Вот когда проходит в церкви молитвенное собрание, сколько туда приходит женщин и сколько туда приходит мужчин? Есть, конечно, исключения, да, есть определенные общины, исключения. Но обычно женщины оказываются активнее, чем мужчины. Я не знаю почему, но есть какая-то штука в женщинах, которая их побуждает, что ли, к духовной деятельности, побуждает стремиться к Богу. И вот когда женщина становится мужеподобной, она становится хуже мужчины. Она теряет то, что дано ей от Бога, и не приобретает то, что было дано мужчине. Посмотрите и задумайтесь, почему пали древние империи. Их падение обычно было не из-за внешнего вмешательства или внешних врагов. мы говорим гунны пришли, мы говорим вандалы пришли, мы говорим о том, что вот Рим был разорен вандалами. Послушайте, но Рим неоднократно до этого сталкивался с врагами. Рим неоднократно до этого успешно противостоял угрозе. А тут не смог. Почему? Дело не столько во внешней угрозе, дело во внутреннем разложении. «Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы», читаем мы в 13 стихе. «Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его». Дальше Бог говорит: «Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах». Бог начинает судиться. Бог начинает все это со старейшин. То есть это не проблема детей, а проблема отцов. Мы можем сказать: ну вот, дети стали такими наглыми, они во всем виноваты. Да, дети становятся наглыми, но виноваты в этом прежде всего отцы. Виноваты в этом прежде всего те, кто должны были проявить твердость, должны были проявить лидерство, но так и не проявили. Да, молодое поколение порой сегодня делает то, чего делать не должно. С самоуверенностью и наглостью они начинают заниматься тем, о чем не имеют ни малейшего представления. Но во многом это вина более старшего поколения. Во многом это наша вина в том, что мы не направили, в том, что мы не показали. И вот эти люди приходят к власти и стремятся лишь к одному. Они стремятся разбогатеть за счет других. Кстати, это происходит в любом общественном устройстве, если нет Бога, если нет Его действия, Его слова, Его духа. Безбожный капитализм и безбожный коммунизм в равной степени отвратительны перед Богом. Проблема не в общественном устройстве, проблема не в строе в стране, а в том, что мы далеко ушли от Бога. И Бог готов судить израильский народ, но мы также будем читать и о том, как Он будет судить другие народы. «Что вы тесните, народ мой?» 15 стих читаем. «И угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф». Это суд, это выдвижение совершенно конкретного обвинения. А дальше мы подходим к вопросу о женской одежде. 16 стих. «И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавую поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, увясла, и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие япончи и повязки, и покрывала». Вот такое посещение магазина одежды. Давайте задумаемся. Ничего же себе картина женственности. Дело не в одежде. Дело в сердце. Все начинается в сердце. Одежда следует уже потом. Она следует за сердцем. Не случайно апостол Петр, говоря о женщинах, да, он обращает внимание на их одежду. Да, ему важно, во что они одеваются. Но это скорее лишь последствия. Ему важно, во что они одеваются, потому что это определяется тем, что у них в сердце. «Также и вы, жены, — пишет Петр, — повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот это состояние сердца, именно с этого все и начинается. Кстати, иногда женщины говорят, ну, я хочу быть красивой, например, для того, чтобы удержать своего мужа, чтобы он от меня не ушел. Знаете, если вы пытаетесь удержать вашего мужа внешней красотой или интимной близостью, то у вас ничего не получится. Придет день, когда все это им будет совершенно неинтересно. Я часто говорю молодым парам о трех связях, которые скрепляют брак. Это такой треугольник. Есть физическая связь, есть эмоциональная связь и есть духовная связь. И если существует только физическая, или если физическая связь доминирует, преобладает над всеми остальными, то семья развалится. Поэтому очень важно, чтобы муж ценил сердце, а не просто тело или не просто оболочку своей жены. Кстати, женщины, которые выглядят внешне привлекательными, зачастую оказываются подобны змее. Они кусают, они жалят, и этот укус бывает смертельным. Оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. Именно потому, что под всей этой одеждой, описанной в 16 и потом следующих стихах, ничего нет. Под этой оболочкой змеиный яд. Женская одежда – барометр любой цивилизации. Сегодня женская одежда лишена скромности. Она лишена целомудрия. В стихах с 18 по 23 перечислено 20 предметов женской одежды. И, знаете, нет ничего плохого в том, чтобы женщина одевалась красиво, стильно. Проблема здесь была в том, что женщины украшали себя внешне, в то время как подлинная красота живет и возрастает внутри. Женская одежда – один из ключей к пониманию нравственного состояния народа. Как одевается женщина и как относится к этому мужчина, что может и чего не может сделать по этому поводу мужчина – это важный вопрос, ответ на который может помочь нам понять, где мы находимся. А теперь про мужчин, 24-25 стихи. «Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне, и будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная». Это страшные слова. Именно так происходит, когда страна начинает вести бездумные, бестолковые, безбожные войны. Да, я понимаю, что многие сегодня чувствуют себя легко и удобно. Я понимаю, что на протяжении всей истории человечества одни люди воевали, причем зачастую воевали ни за что, просто по прихоти очередного правителя. Другие в это же время, во время этой же войны, где-нибудь в тылу, устраивали балы и вечеринки. Так было, и предполагаю, что в нашей земной жизни так и будет. Говорят, что в Древнем Риме была медаль, на которой была изображена плачущая женщина и надпись «Иудея капта», то есть «покоренная» или «захваченная Иудея». Вот именно об этой покоренной Иудее и говорится в книге пророка Исаии. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.